эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 января, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В результате взрыва на могиле сына неподалеку от города Каспий погиб Юрий Вазакашвили. Парламентское большинство в самопровозглашенной республике Южная Осетия грозится провалить ратификацию официальной версии договора с Москвой. Из Сухумского морга похитили 3 человеческих трупа. Уголовными делами несовершеннолетних в Грузии будут заниматься специально подготовленные судьи, прокуроры и полицейские. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции службами безопасности задержаны 5 россиян. Суд по делу Валерия Пермякова будет проходить только на территории Армении. В Донецке гремят взрывы, эвакуированы сотрудники обл.администрации. 5 российских граждан из Чечни задержаны на юге Франции по подозрению в планировании атаки, сообщило во вторник агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на местную прокуратуру. Все 5 подозреваемых были задержаны в понедельник в городе Безье. Проводился обыск, найдены некоторые интересующие следствия предметы, о которых подробно не сообщается. Один из задержанных живет в Безье, еще один, предположительно, в расположенном неподалеку Монпелье. Адреса 3 других выясняются. Во Франции сохраняется уровень повышенной угрозы после недавних террористических нападений, жертвами которых стали 17 человек. Объектом одной из атак радикальных исламистов стала редакция сатирического журнала «Шарли Эбдо», публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Расследование и служебное разбирательство в отношении российского военнослужащего Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве в Гюмри нескольких членов одной семьи, будет проходить исключительно на территории Армении. Об этом заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, сославшись на результаты переговоров в Ереване главы ведомства Александра Бастрыкина. Во вторник он встречался с армянским президентом Сержем Саргсяном и с руководителем Следственного комитета Армении Агваном Овсепяном. Бастрыкин и Овсепян договорились о совместном расследовании трагедии. 12 января в городе Гюмри на севере Армении были убиты 6 человек, члены одной семьи, в том числе 2-летний ребенок. 6-месячный Сережа Аветисян с ножевым ранением в тяжелом состоянии был госпитализирован, но спасти его не удалось. Он скончался 19 января. Солдат-срочник, расквартированный в Гюмри 102-й российской военной базы Пермяков, вскоре после массового убийства был задержан вблизи турецкой границы и находится сейчас под арестом на территории этой базы. Пермяков, сознавшийся в преступлении, обвиняется по статьям уголовных кодексов России и Армении. Убийство в Гюмри вызвало волну протестов в Армении. Тысячи манифестантов требовали выдачи российского солдата армянскому правосудию. По данным следствия, перед совершением преступления рядовой Пермяков самовольно оставил свою часть с оружием. В Донецке продолжаются боевые действия. Снаряд попал в автобусную остановку. 1 человек погиб, 6 раненых. Представитель администрации сепаратистов Иван Приходько сообщил, что снаряд упал рядом с остановкой. В этот момент к ней подъезжала маршрутка. В результате осколками был убит 1 человек, 6 получили ранения разной степени тяжести, сообщил представитель администрации.
Эхо Кавказа. Новости.
Посол США в Москве Джон Тефт заявил, что Вашингтон стремится не к смене правительства России, а к изменению его политики. Об этом заявил посол США в России Джон Тефт во время выступления перед членами Американской торговой палаты в России, которая цитирует ТАСС. По его словам, вместе со своими союзниками мы прилагаем большие усилия, чтобы дать России возможность изменить свою политику, вернуться к уважению суверенитета своих соседей и снова стать полноправным партнером в деле обеспечения мира и процветания не только в Европе, но и во всем мире. По словам дипломатов, существует общее сомнение, что правительство России готово к такому курсу. Посол Тефт заявил, что в Вашингтоне по-прежнему существует твердый двухпартийный консенсус по поводу того, как мы должны дать решительный ответ на незаконные и дестабилизирующие действия России на Украине, даже если такой ответ окажется дорогостоящим для некоторых других наших интересов. При этом американский посол отметил, что целью введенных против России санкций было доказать, что российская агрессия в отношении Украины чревата издержками для более широких российских интересов. Мы ясно дали понять, что единственная задача этих санкций – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнул Тефт. По его словам, США продолжают работать в тесном сотрудничестве с ЕС над согласованным подходом к санкциям. Наша главная цель на 2015 год состоит в том, чтобы Россия выполнила обязательства, с которыми она уже согласилась в рамках Минского протокола. К ним относятся остановка боевых действий, вывод всего оружия и боевиков с территории Украины, освобождение всех заложников и возвращение международной границы Украины под контроль Киева, отметил посол США. По словам Тефта, ключом к снятию санкций является прогресс выполнения России взятых на себя в Минске обязательств. США осуждают продолжающуюся эскалацию сепаратистского насилия, включая недавний обстрел пассажирского автобуса на контрольно-пропускном пункте и возобновление боевых действий в Донецком аэропорту, а также попытки сепаратистов посягнуть на территории за пределами линии прекращения огня, предусмотренной условиями соглашения в Минске, сказал посол Тефт.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузинские следователи, по всей видимости, получили еще одно резонансное дело. Сегодня в результате взрыва на кладбище неподалеку от города Каспий погиб Юрий Вазагашвили. Он приходился отцом Зурабу Вазагашвили, который был убит полицейскими во время спецоперации в Тбилиси в 2006 году. Родные застреленного молодого человека не раз обвиняли правоохранителей в превышении полномочий, однако наказания полицейских они добиться так и не сумели. Звиат Мчадлишвили продолжит тему.
Основатель неправительственной организации «Спаси жизнь», бизнесмен Юрий Вазагашвили, погиб от взрыва на могиле своего сына Зураба в селе Карапива. По неподтвержденной информации, устройство было заложено в вазу для цветов у надгробия. Очевидцы говорят, что взрыв раздался сегодня днем, после того, как Вазагашвили решил поменять цветы. В этот момент на кладбище было многолюдно, вспоминает местный житель Георгий.
Хоронили соседа, он тоже присоединился к траурной процессии. Потом пошел к могиле сына, он часто менял там цветы. Мы услышали взрыв. Подбежали, нас встретила такая картина.
Рассказывает Георгий. Некоторые очевидцы при этом утверждают, что на кладбище один за другим прогремели три взрыва. Изначально грузинские СМИ выдвигали две версии – убийство и самоубийство. Однако прокуратура возбудила дело по статье 109 – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Сами правоохранители, которые до сих пор работают на месте взрыва, о деталях следствия не распространяются. Также неизвестно, появились ли в деле первые подозреваемые. Имя Юрия Вазагашвили в Грузии стало известно после спецоперации в центре Тбилиси в мае 2006 года, в ходе которой погиб его сын. Зураб Вазагашвили и его друг Александр Хубулов подозревались в подготовке разбойного нападения на одну из тбилисских семей. Во время их задержания правоохранители открыли огонь. Молодые люди скончались от полученных ранений. Родители погибшего Вазагашвили почти сразу же обвинили силовиков в превышении полномочий. Близкие также утверждали, что убитые не были преступниками. Тогда Юрия Вазагашвили поддержали многие грузинские правозащитники и политики из числа противников нацдвижения, бывшего тогда у власти. На фоне растущего общественного недовольства правоохранители принялись за расследование спецоперации. Но спустя год, весной 2007-го, оно было прекращено, так как следователи не нашли фактов превышения полномочий со стороны силовиков. Повторное расследование началось уже после прихода к власти грузинской мечты. Более того, министр юстиции Тея Цоукьяни даже открыла монумент в память тех, кто погиб от действий силовиков во время правления нацдвижения. На черном камне, установленном на месте спецоперации, высечены имена Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова. Кадырова. Но на этом активность новой власти, декларировавшей курс на восстановление справедливости, по всей видимости, иссякла. Родные погибших все чаще заявляли о том, что следствию, которое стоит на месте, создают искусственные помехи. В своем последнем интервью, которое Юрий Вазагашвили дал грузинскому печатному изданию «Палитра недели» в начале этого года, он довольно резко высказался о действующем руководстве страны.
То правительство, которое мы привели к власти, кинуло нас. Чикаидзе, как и ранее Вано Мирабишвили, занят лишь тем, что продвигает вперед свой клан и покрывает его. А где Губаса Никидзе, Звядзи Дигури? Где все те политики, которые стали рядом с нами с плакатами в руках и призывали наказать виновных?
Спрашивал Вазагашвили. Родные погибшего сегодня бизнесмены комментариев не делают. Друзья семьи Вазагашвили тем временем возлагают вину за случившееся на власти, как на предыдущие, так и на действующие. Правозащитница Нана Кокабадзе сегодня призвала жителей страны к большей активности.
Произошел теракт. Для общества это повод поднять голову и потребовать от властей не только соответствующего реагирования, но и ответа на вопрос, почему люди, которые в годы правления предыдущего руководства совершали преступления, сегодня остаются безнаказанными. Должны начаться акции, срочно. Люди должны выступить против этой власти, которая не смогла обеспечить нормальную жизнь.
Между тем, на сегодняшнее событие уже откликнулись в руководстве страны. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выразил соболезнования семье и призвал правоохранительные органы в максимально быстрые сроки расследовать гибель сына и отца Вазагашвили. Зуятом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми была совершена необычная кража. Из морга похитили 3 человеческих трупа. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня ночью в промежутке времени между 3 и 4 часами в Сухуми произошло нетривиальное событие. Из морга были похищены 3 трупа. Как сообщают в Генпрокуратуре Республики, 2 мужчин с закрытыми шарфами лицами, оттолкнув и запугав женщину, дежурившую в морге, вынесли тела, загрузили их, предположительно, в машину «Газель» и скрылись на ней в неизвестном направлении. Правоохранительные органы предпринимают меры по установлению личностей и задержанию похитителей. Их мотивы становятся предельно ясны, если назвать имена тех, чьи трупы лежали в морге. Это главарь бандгруппы Джато Акубарди, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм, разбой и похищение граждан, вымогательство», члены группы Ливан Харгели, отец которого участвовал в боевых действиях грузинских войск в Абхазии в 1992-93 годах, и Хурцилава. Напомню, что они, как уже сообщало «Эхо Кавказа», были уничтожены 12 января в ходе антитеррористической операции в лесу близ гальского села Ряб, во время которой в перестрелке погибли также сотрудник антитеррористического центра Абхазии Эдуард Нерсисян и начальник кинологической службы пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов. Преступники были обнаружены с помощью служебных собак. Накануне они похитили с целью выкупа жителя села Чебурхинч гальского района Гергидава и удерживали его в пустующем доме в селе Ряб. Ночью, когда бандгруппа уснула, похищенный нанес одному смертельные ранения ножом, ранил 2 и сумел скрыться, а затем сообщил о случившемся правоохранительным органам. Тела бандитов находились в морге после проведения судебно-медицинских исследований. Можно не сомневаться, что их выкрали из-за того, что по закону трупы людей, участвовавших в террористической деятельности, не выдаются родственникам для погребения. Скорее всего, считает большинство собеседников, с кем мы обсуждали сегодня это происшествие, трупокрадов за хорошие деньги наняли, так как сами гальцы вряд ли рискнули бы в этой ситуации соваться на северную окраину Сухума, где в районе республиканской больницы находится это малоприметное одноэтажное здание, официально именуемое помещением Бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Абхазии. Некоторые также высказывают мысль, что описанное очень уж напоминает инсценировку. Непонятно, мол, почему после отъезда машины с трупами не были оповещены соответствующие службы, перекрытые автотрассы. Неужели, мол, из-за гуманного отношения к родственникам мертвых бандитов? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми, где прошла очередная встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия с членами Координационного совета политических партий и общественных организаций. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В офисе партии «Единая Абхазия» прошло заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций. В нем приняли участие президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, премьер-министр Беслан Будба и вице-премьер Шамиль Адзенба. Представители Координационного совета и руководство страны обсудили политическую и экономическую ситуацию, определили цели и задачи Координационного совета на 2015 год, рассмотрели вопрос принятия в состав КС Международного Абхазского Адыгского союза молодежи. Рауль Хаджимба взял слово и сказал о том, что ситуация сложная и реалии таковы, что, несмотря на обещанную российскую помощь, надо надеяться на себя. Собираемость налогов в Абхазии составляет около 15%, и перед руководством стоит задача вывести экономику из тени и увеличить собираемость налогов и платежей. Он привел в пример земельный налог. Собираемость по Абхазии составляет 12 миллионов рублей. Из них 6 миллионов дает только один Гальский район. Такая же ситуация по собираемости платежей за электроэнергию. Президент категорично заявил, что не допустит, чтобы смотрящие от криминала и власти верховодили в стране, а с теми, кто не справится со своими обязанностями, руководство страны расстанется без сожаления. Говорил президент и о том, что поступление и расходование российских средств должно быть прозрачно для общества. Президент считает, что средства необходимо распределить по районам, так, чтобы отстающих не было. 2 миллиарда рублей планируется направить сельское хозяйство. Рауль Хаджимба заверил присутствующих в том, что пришел навести порядок и обещал это сделать. По поводу якобы украденных из морга трупов террористов Хаджимба заявил, что трупы никуда не пропали. Они находятся там, где им положено быть. Правда, не уточнил где. Премьер-министр Беслан Будба заявил, что перед правительством стоит задача вывести экономику из тени и модернизировать ее. Добиться, чтобы деньги не проедались, а работали на экономику. С 1 сентября 2014 года в Абхазии вступил в силу новый закон об инвестициях, но он не улучшил инвестиционный климат в стране. Коррупция, бюрократизм и специфика работы судебных органов – все это не способствует привлечению инвесторов. Бюджет Абхазии на 2015 год составляет 12 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда – собственные средства. Более 5 миллиардов рублей планируется направить на повышение зарплаты бюджетников. На высоких тонах обсуждался вопрос о государственном языке, в соответствии с которым с 1 января 2015 года в правительстве все должны владеть абхазским языком. Парировали упреки в незнании абхазского языка Беслан Будба и Виталий Габния. Вице-президент Виталий Габния говорил о том, что закон обратной силы не имеет и распространяется только на тех, кто будет принят на работу после 1 января 2015 года. В адрес правительства звучали жесткие упреки в бездействии, в частности, в отсутствии усилий по работе в сфере сельского хозяйства, чтобы помочь сельским жителям заложить плантации и вырастить к лету собственную продукцию и поставлять ее на курортные объекты. По вопросу будущего Координационного совета мнения разошлись. Виталий Габния считает, что у него нет общей платформы, и партии в процессе выборов начнут конкурировать друг с другом. Большинство присутствующих высказались за сохранение Координационного совета. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Первая в новом году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в Эрганетхе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
19-летнего Давида Башарули искали полгода. В июне 2014-го молодой человек был задержан в Ахалгоре сотрудниками местной милиции. После этого его никто не видел. Грузинская сторона обращалась к Осетинской с просьбой установить местонахождение Башарули. Лишь 4 января его тело неподалеку от села Дулиани нашел пастух, после чего оно было перевезено в Цхинвальскую префектуру. Когда останки Башарули будут переданы семье? Это был первый вопрос, который задали члены грузинской украинской делегацией на встрече в Эргнете, говорит представитель информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии Каха Кемуклидзе.
По словам представителей де-факто республики, сейчас проходит процедура медицинской экспертизы, которая продлится около 2-3 недель. По завершении этого срока мы надеемся получить останки Башарули,
заявил Кемуклидзе. По его словам, на встрече грузинской стороной был также поднят вопрос нарушения воздушного пространства Грузии российскими беспилотными летательными аппаратами. Кемуклидзе сказал, что на протяжении последних 1.5 месяцев было зафиксировано 5 подобных фактов. Впрочем, представители Российской Федерации, по словам Кемуклидзе, это отрицают. В свою очередь, осетинская сторона в очередной раз поинтересовалась судьбой пропавших без вести во время августовской войны 2008 года. Глава юго-осетинской делегации Хохга Глойте сожалеет, что у грузинских следственных органов нет новой информации по этому вопросу. В ходе встречи Гаглойте также выразил недовольство тем, что происходит порча пограничных знаков и элементов заграждений по периметру административной границы. Речь зашла и о пересечениях разграничительной линии, которые приводят к задержаниям.
Грузинская сторона также негативно оценила подобного рода действия и заверила, что со своей стороны будет делать все необходимое для того, чтобы пресечь и исключить подобные деяния в будущем. Было подчеркнуто, что общее количество задержаний имеет тенденцию к снижению. Это говорит о том, что общее количество нарушений имеет тенденцию к снижению.
51-я по счету эргнетская встреча стала первой для нового руководителя наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии Кестутиса Янкаускаса. Он заявил, что рад принять участие в переговорах.
Очень важно, чтобы обмен мнениями проходил в конструктивном и позитивном русле. Стороны обсудили важные вопросы, касающиеся местного населения. Это свобода передвижения, без вести пропавшие лица, вопрос безопасности людей. Было отмечено, что период праздника в целом прошел достаточно спокойно. Мы с нашей стороны продолжим работать на месте. Мандат миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии был продлен на 2 года.
Следующая, 52-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится 27 февраля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Дискуссия вокруг проекта договора об интеграции Южной Осетии с Россией заметно оживила политическую жизнь самопровозглашенной республики. Одни предлагают полный отказ от атрибутов государственности, другие считают это недопустимым. Судя по всему, схлестнулись и законодательная, и исполнительная ветви власти, рассказывает Жанна Тарханова.
Отсутствие внятной стратегии развития республики у югоосетинских политических партий, а также закрытость органов власти и затянувшийся застой социально-экономических и общественно-политических процессов крылись с явной силой в ходе обсуждения проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией. Существующие в республике группы влияния с лихвой компенсировали долгое молчание и пассивность. Дискуссия вокруг договора о союзничестве и интеграции, который Россия и Южная Осетия планируют подписать в феврале этого года, обострила внутриполитическую конкуренцию, привела к активизации общественно-политических игроков, оживила унылое информационное пространство и обеспечила весьма содержательный обмен мнениями о состоянии российско-югоостинских отношений. Эмоционально окрашенные суждения, а подчас и открытое навешивание на оппонентов ярлыков врагов народов и интеграции свидетельство отсутствия политической культуры. Чего мы только не услышали, кругом изменники рода, родины, только и ждущие момента, чтобы сдать государственность, продаться прогрузинскому лобби. Все это продолжает раскалывать югоостинское общество, так до конца и не оправившееся после противостояния во время президентских выборов 2011 года. Образовалось 2 лагеря. Одни не прочь передать все полномочия в сфере безопасности и обороны российской стороне, как это предлагает Единая Осетия. Другие считают это предательством осетинской государственности и суверенитета и ставят в пример абхазский вариант взаимоотношений с Москвой. Власть оригинально отреагировала на критику со стороны общества в связи с закрытым обсуждением проекта договора. Глава МИД Давид Санакоев просто слил в прессу официальный документ. Политсовет Единой Осетии грозится, что не ратифицирует предложенный вариант договора. Оппоненты называют ультиматум партии Анатолия Бибилова открытым шантажом, а саму Единую Осетию обвиняют в попытках монополизировать патриотизм и выставить себя главным главными проводниками идеи воссоединения с Россией. Вместе с тем, как пояснил в разговоре со мной сам Анатолий Бибилов, сейчас, когда у южных осетин появился исторический шанс максимально интегрироваться с Россией, многие политики, публично выступающие за это, в кулуарных разговорах задаются вопросом: а зачем нам это? По мнению моих источников, тандем Тибилов-Бибилов не сложился, и мы, по сути, наблюдаем начало президентской кампании. Претендентов на президентский пост найдется немало и в окружении Тибилова. Команда президента разрознена и преследует собственные цели, поэтому, по мнению моих источников, не исключено, что оно выставит конкурента самому Тибилову в случае его выдвижения на второй срок. Российский политолог Андрей Епифанцев говорит, что в образовавшейся ситуации есть как минимум один существенный плюс.
Это позволило почувствовать настроение общества, понимаете, понять, какие есть подводные камни, и там четко есть некоторые подводные камни. Даже, может быть, это действительно была такая запланированная утечка информации, как иногда бывает в политике.
Предполагает Епифанцев и продолжает.
Часть общества хочет идти по абхазскому варианту, назовем это так, то есть это де-факто политическая независимость и строительство независимого государства, при реально независимого государства, при де-факто зависимости от Москвы, так сказать, там, военной, экономической и так далее областях. Это одна часть народа. Да? Другая часть говорит о том, что нужно сливаться с Россией, там, либо сливаться в России, либо объединение с Северной Осетией, там это уже другой вопрос. Ну, как бы сливаться туда, и понимая, что сейчас это невозможно, по целому ряду причин, и хочет достичь максимальной интеграции с Россией, то есть как бы войти в Россию, не называя этого такими словами.
Между тем, дискуссии в Цхинвале продолжаются. Власть как бы со стороны наблюдает за происходящей интригой. Как мне стало известно, сегодня министра иностранных дел Давида Санакоева вызвал на беседу президент Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовила Мзия Парисишвили.
Сразу несколько газет пишут о возможном распаде правящей коалиции «Грузинская мечта». Одна из них, Асавалда Савали, уже в заголовке пророчит. В октябре 2015-го состоятся внеочередные парламентские выборы. Коалиция распадется, а партия «Грузинская мечта» примет участие в выборах отдельно. Газета «Резонанси» в статье «Мечта за два года до выборов» также анонсирует печальный конец правящей коалиции и приводит в подтверждение слова спикера парламента Давида Усупашвили. «Сегодня ни один партнер коалиция не может вам сказать, что вместе пойдем на предстоящие парламентские выборы». Автор статьи Яго Нацлишвили рассказывает, что дискуссии разгорелись с новой силой после заявления одного из лидеров, входящей в коалицию партии республиканцев, Левана Берзенишвили. Он сравнил свою партию с футбольным клубом мадридского «Реала», а грузинскую мечту с кутаиским «Торпедо».
Вы представляете, что Усупашвили из «Реала» перейдет в «Торпедо»? Хотя бы назвали какую-нибудь европейскую партию.
Так Леван Берзенишвили ответил на вопрос о возможном переходе спикера парламента республиканца Давида Усупашвили в партию «Грузинская мечта». На это отреагировал бывший футболист Милана, а теперь вице-премьер и генсек партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе.
Он недоволен формой выражения политических партнеров, считает, что такие вопросы должны обсуждаться внутри команды, а не посредством СМИ. По мнению Каладзе, у республиканцев позиция ментора.
Пишет автор статьи Иаго Нацлишвили. Правозащитные организации требуют от МВД реагирования на действия полицейских, пишет журнал «Либерали». Речь идет об инциденте, произошедшем 4 января, в день рождения патриарха Грузии Ильи II. Молодые художницы Мариам Натрушвили и Гванца Джишкариани оставили у входа в здание Патриархии и Филармонии, где проходили праздничные мероприятия в честь юбилея Ильи II, надпись «25 миллионов лари». По словам художниц, тем самым они хотели выразить протест по поводу того, что в 2015 году Грузинская православная церковь получит из госбюджета 25 миллионов лари. После этого, рассказывают художницы, их вызвали в полицейский участок на собеседование. Девушкам задавали вопросы не только полицейские, но и представители патриархии. Они интересовались, являются ли молодые девушки православными, носят ли крест, а еще напомнили, что верующих много, а таких, как они, нет. И не боятся ли они?
Как рассказывают художницы, глава полиции Старого Тбилиси после беседы их отпустил, потому что таково было желание патриарха. По оценке правозащитников, тот факт, что полицейские интересовались не конкретным нарушением административного кодекса, а вероисповеданием граждан, является нарушением закона о полиции и пренебрежением к секулярному характеру публичной службы.
Пишет журнал «Либерали». О победителях пятого сезона телепроекта «Ничиери» на телеканале «Рустави-2» пишет газета «Прайм». Time. Рекордное количество телезрителей проголосовали за танцевальную пару Темок Арабидзе и Кети Зазанашвили. Пара покорила сердца зрителей виртуозным исполнением танцев собственной постановки. Один из партнеров Тему Арабидзе прикован к инвалидной коляске. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. Это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, сообщается сегодня, 20 января, на сайте Кремля. Документ подготовлен для создания правовой основы для сотрудничества Российской Федерации и РИО в области пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей при переезде на постоянное место жительства в другое государство. Являющееся участником соглашения, передает РИА Новости. В соответствии с соглашением, пенсионное обеспечение указанной категории лиц будет осуществляться на условиях, по нормам и в порядке, которые установлены законодательством государства, на территории которого они постоянно проживают. При изменении пенсионерам места жительства ему предоставляется право получения пенсии в порядке, установленном законодательством государства, по избранному месту жительства, отмечается в пояснительной записке. Записки к документу. Сегодня ночью неустановленные лица из помещения Бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия забрали трупы трех преступников, причастных к убийству сотрудника антитеррористического центра Эдуарда Нерсесяна и военнослужащего погрануправления ФСБ России Андрея Удальцова при проведении спецоперации в Гальском районе. Как сообщается, трупы находились в морге после проведения судебно-медицинских исследований. По имеющейся информации, два человека, оттолкнув женщину, дежурившую в морге, вынесли тела преступников и скрылись на машине, предположительно марки «Газель», в неизвестном направлении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, передает «Абсны пресс». Парламент Грузии в ближайшее время обсудит поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым призыв к насильственным действиям и разжиганию розни станет уголовно наказуемым преступлением. Подготовленный МВД Грузии законопроект будет зарегистрирован на заседании Бюро парламента завтра, 21 января, в рамках внеочередной сессии. Парламент обсудит этот законопроект. Свобода слова и выражения являются высшим правом человека, и нельзя устанавливать цензуру на это право, но в то же время мы должны защитить права наших граждан и не допустить того, чтобы свобода слова вызывала противостояние. И эти поправки направлены на нашу безопасность, заявил глава Комитета по обороне и безопасности Ираклий Сисяшвили в эфире телекомпании «Рустави-2».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии пристально наблюдают за событиями в соседней Армении. И если представители официального Тбилиси ограничились соболезнованиями в адрес армянского народа, то аналитики пытаются предугадать, как произошедшее повлияет на российско-армянские отношения. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Россия и Армения пока не решили, какая сторона будет заниматься расследованием уголовного дела. За дезертирство с оружием должна судить российская сторона, за убийство 7 человек – армянская. Именно данная неопределенность и стала причиной роста напряженности, что вылилось в массовые акции протеста и столкновения с полицией. На фоне молчания официального Тбилиси грузинские эксперты и политологи попытались дать всестороннюю оценку как самой трагедии, так и будущей российско-армянских отношений. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенал» Иракли Аладашвили напоминает, что это не единичный случай гибели жителей Гюмри от рук военнослужащих российской базы. В 1999 году два пьяных солдата, вооруженных автоматами, расстреляли на местном рынке двоих местных жителей. При этом еще 14 человек получили ранения. Российские военные не выдали их и направили в Россию, где они были осуждены.
Тогда им это сошло с рук, чего не произошло сейчас. Примечательная позиция армянских властей, которые даже не объявили день траура, видимо, побоявшись реакции России. Судя по всему, будущие действия как российских, так и армянских властей будут зависеть от градуса общественного кипения. Учитывая события последних дней, скорее всего, его будут судить в Армении, но по нормам российского законодательства.
Иракли Аладашвили также считает, что, несмотря на произошедшее, армянские власти вряд ли пойдут на дальнейшее ухудшение двусторонних отношений с Россией.
Несмотря на то, что дружественные российско-армянские отношения сформировались более века назад, в Армении после произошедшей трагедии раздались голоса о том, что Россия не предприняла достаточных действий для защиты армян в 1915 году. Люди припомнили России и действия ее военных в Карабахском конфликте на стороне Азербайджана и продажу Азербайджану наступательных вооружений на миллиарды долларов. Несмотря на это, вряд ли армянские власти пойдут на обострение отношений. Нерешенность проблемы Нагорного Карабаха мертвой хваткой держит Армению на российской орбите.
Резюмировал эксперт. Политолог Сусот Сискаришвили, в свою очередь, считает, что ему понятно возмущение населения Армении, когда убийца, хладнокровно вырезавший семью, находится под охраной армии, которая призвала его служить в Гюмри.
Подождем и посмотрим на благоразумие властей России, что им дороже – расположение народа Армении или судьба военнослужащего, который за совершенную бойню даже не будет осужден по законам Армении. Даже если акции протеста и пойдут на убыль, настроения людей уже направлены на неприемлемость нахождения подобных баз на их территории.
Говорит Сусут Сискаришвили. Он же затронул перспективы будущего развития Армении.
Уверен, что в ближайшем будущем в Армении усилится влияние тех политических сил, которые поймут всю бесперспективность нахождения Армении на задворках России. Именно она сделала ее заложником Карабахского конфликта и не прикладывает никаких усилий, чтобы способствовать урегулированию проблемы. Для этого достаточно посмотреть на реализацию мадридских принципов, которые блокируются Россией. Чем быстрее вещи будут названы своими именами, тем быстрее будут урегулированы проблемы Армении, которые созданы по вине России.
Убежден эксперт. Некоторую ясность происходящее в середине дня внес визит главы Следственного комитета России Быстрыкина в Ереван. Как сообщается, Быстрыкин пообещал армянскому коллеге, что расследование и судебное разбирательство в отношении Пермякова состоится исключительно на территории Армении. Правда, при этом глава Следственного комитета не уточнил, по каким нормам и кто именно будет судить солдата, совершившего убийство. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нодия рассуждает о процессе выбора нового верховного судьи в Грузии.
Выборы нового председателя Верховного Суда обещают стать особо интересным политическим сюжетом. 10-летний срок пребывания на этом посту Котеку Блашвили истекает в феврале. Главное при этом не имя и фамилия преемника или преемницы, а то, можно ли сегодня в Грузии говорить о конституционной системе сдержек и противовесов. Система может работать, если люди, контролирующие различные ветви власти, независимы друг от друга и способны принимать решения самостоятельно. Перед правлением Саакашвили этого не было, потому что везде ситуацию контролировала одна весьма дисциплинированная политическая сила. После смены власти в октябре 2019-го ситуация изменилась. Объединители контролировали парламент и кабинеты министров, то где институт президента, суды или муниципальную власть. Но такой плюрализм был лишь временным. Муниципальную власть быстро приручили без всяких конституционных механизмов, а в случае с президентом просто дождались до истечения срока. Судебная власть – случай более сложный, поскольку, по идее, независим каждый индивидуальный судья, а не только система в целом. Как видится, к некоторым судьям новой власти ключ подобрать удалось, к другим – нет. Так что в целом система пока проявляет несколько более высокий уровень самостоятельности, чем при Саакашвили. Тем не менее, лидеры мечты не скрывали нетерпения, предвкушая уход Кублашвили, ставленника предыдущего президента. Видимо, надеясь, что преемник меньше будет мешать восстановлению справедливости, как ее понимает новая власть. Но Конституция опять усложняет дело. Согласно ей, эксклюзивное право назвать кандидатов в председатель Верховного суда имеет президент. Парламент может лишь принять либо отклонить его кандидатуру. А новый президент Георгий Маргулашвили уже не свой человек, хотя фактически на эту должность его определил сам Бедзида Иванишвили. После его решения всенародные выборы были лишь формальностью. Но после избрания Маргулашвили осмелился ослушаться нескольких рекомендаций своего патрона и сразу перестал быть своим. После этого досадного промаха стратегией мечты стало постоянное принижение самого института президентства. Ее лидеры постоянно подчеркивали, что в новом конституционном устройстве президент – должность чисто церемониальная, поэтому неважно, чем он вообще занимается. Вот, например, несколько дней назад премьер-министр Акли Гарибашвили заявил, что его кабинет не собирается присутствовать на представлении ежегодного доклада президента парламенту, так как это мероприятие имеет лишь символическое значение. Видимо, премьер считает слово «символический» синонимом слову «незначительный». Но в чем стратегия самого президента? Как он позиционирует себя после того, как патрон и команда от него отвернулись? На самом деле его полномочия по действующей версии Конституции далеко не только символические. Главное, как он решит их использовать. В первые месяцы после конфликта с патроном Маргулашвили выглядел растерянным, но затем нащупал новую идентичность, скорее всего, оптимальную его ситуации. Он хочет, чтобы его видели над партийным защитником демократических свобод. Он отказался искать явных политических союзников, зато приблизил к себе группу неправительственных организаций, занимающихся проблемами демократии и прав человека. Он поддержал позицию последних, использовав право вето против закона по слежке и подслушиванию. Парламент вето преодолел, но президент хоть немного показал характер. Что касается выбора председателя Верховного суда, парламент в принципе не сможет перепрыгнуть через президента. Вопрос в том, захочет ли тот найти кандидатуру, реально независимую от партии власти. Если да, поддержит ли последнюю парламент. Если он действительно проявит самостоятельность, решение вопроса может затянуться. Парламент уже отвергал представленные им кандидатуры членов Верховного суда и Центральной избирательной комиссии, скорее всего, исходя из инстинкта. Президент больше не дашь, значит, его кандидатуры плохие. Выход президенту подсказала министр юстиции Теоту Лукиани. Надо сначала проконсультироваться с главными политическими силами. Что можно понять так? Представь кандидатуру, заранее с нами согласованную. Но тогда можно ли будет говорить о реальной независимости нового председателя? Президент, конечно, может консультироваться с кем угодно. Его первые шаги указывают, что он может отдать предпочтение мнению неправительственных организаций, что в данном случае лучше других вариантов. Но окончательное решение принадлежит только ему. Не знаю, как Георгий Маргулашвили войдет в историю, но многое будет зависеть от того, как он поведет себя сейчас.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нудия.
Эхо Кавказа.
На очереди рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян опрашивала жителей Сухуми.
Скажите, как вы справляетесь с перебоями в подаче электричества? И как вы обогреваете свои квартиры или дома?
Во время перебоя электричества никак не обогреваемся. Ждем, когда дадут свет. Наталья.
Проблема это, конечно, глобальная, особенно в этом сезоне. Напряжение очень низкое, свет еле горит, технику спасаем повышающими трансформаторами. Конечно, они тоже не выдерживают, 10-киловольтный при таком напряжении. Отдает хорошо, если 2-4, а нагрузку на него, естественно, ну 6 хотя бы хочется повесить. Поэтому сидим, греемся, мерзнем как, ждем лета и тепла.
Скажите, а пытаетесь ли вы требовать возмещения вреда технике из-за скачков напряжения?
Ущерб случается, но, к сожалению, не обращались. Я не думаю, что будет положительный ответ от структур. Олеся меня зовут.
Конечно, техника у меня не сгорала, слава богу. А обогреваемся как? Покупаем конвекторы, которые лучше греют, чем масляные батареи. Стараемся соблюдать, чтобы было включено 3 вместо 5, иначе выбивает свет. Ну и отапливаемся, так как сказать, поэтапно. Значит, в одной комнате включаем, в другой, в третьей нет. Потом там отключаем, переключаем сюда. Ну ничего, что делать? Бывает и хуже. Поэтому надежда на то, что все образумится и все будет хорошо. Гурам Ахба.
Да вы знаете, мы бы не сказали, что нас так уже третируют светом. Свет у нас практически есть, редко выключает, что даже удивительно. Ну, низкое напряжение, что делать? Но вообще техника у нас пока не полетела, ничего, все нормально. Лидия Михайловна.
Я одеваюсь потеплее и ложусь на диван. Нет, серьезно, а что поделаешь? Ну вот, тем более у нас не так холодно, чтобы не пережить. И сижу, смотрю компьютером. У меня есть батарея, огромный аккумулятор, который работает без света. Еще можно выйти и пройтись по набережной, то, что я тоже делаю.
Что касается скачков напряжения, бывало, что у вас из-за этого летела техника?
Да, у меня стоит там защитное устройство, но это оно никогда не помогает. В этом случае вообще организация, которая снабжает, она платит штрафы большие. Это легко доказать по графику. У меня такое было в Москве. Мне компенсировали телевизор, например. Здесь даже никому не обратись, Даша.
Ну почему вы не пробовали обратиться?
Нет. Ну, потому что нет такого здесь, чтобы кому-то обратился. Да и что? А как вы докажете? Тенгиз.
У меня камин. Даже когда есть электроэнергия, я там в камине нахожусь. Тенгиз.
Ну, как-то на этот раз еще такое не испытали, чтобы долго было отключено. Мы как-то спокойные люди, поэтому ждем. Понимаем, что значит, что-то произошло. Понимаем, что надо как-никак поддерживать тоже и то, что получается.
Пытались ли вы возместить ущерб за сгоревшую технику и за скачков?
К сожалению, у нас этой культуры нет, и мы этим не пользуемся.
Никогда не жаловались, к сожалению. Наверное, надо было, чтобы к этому серьезнее относились, к нашим бедам.
Перебоев у нас очень редко бывает. И я живу в центре города, и никаких нареканий не могу сказать. Все нормально. Инна Викторовна.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Продолжаем программу. Уголовными делами несовершеннолетних Грузии будут заниматься специально подготовленные судьи, прокуроры и полицейские. Министерство юстиции сегодня приступило к публичному обсуждению нового кодекса правосудия в отношении несовершеннолетних. С подробностями Серго Брегвадзе.
Людей, не достигших совершеннолетия, нельзя считать преступниками, начала свою беседу с Эхо Кавказа психолог Майя Церамуа. Человек, которому еще не исполнилось 18 лет, как правило, не сформирован как личность, утверждает специалист. Соответственно, основной целью правосудия должно стать наставление таких людей на путь истинный, а не применение к ним тяжелых карательных мер. Эту истину Майя Церамуа вот уже четвертый год пытается донести до представителей судебной власти и прокуроров. Еще в 2011 году она проводила для них тренинги в рамках программы детского фонда ООН. Для прокуроров стало настоящим открытием то, что психика несовершеннолетних кардинально отличается от психики взрослых преступников, утверждает Церамуа. В рамках тренинга психологи поведали обвинителям историю молодого человека, совершившего преступление, и предложили прокурорам ответить на вопрос, какое наказание для несовершеннолетнего человека они избрали бы в качестве меры пресечения.
Они предлагали довольно тяжелое наказание, но позже мы рассказали историю этого подростка, возможные причины, из-за которых он пошел на такой шаг. Если они до этого считали, что закон превыше интересов детей, то после того, как мы рассказали, как такие дела решаются в судах стран Европы и почему, многие поняли, что важно учитывать интересы несовершеннолетних, ведь это может повлиять на их последующую жизнь. Прокуроры сами предложили создать должность социального служащего, который в короткие сроки будет будет изучать дела несовершеннолетних и поведение, среду, в которой им приходилось находиться, и всю необходимую информацию этот служащий будет представлять обвинителям.
Говорит Майя Цирамуа. В Министерстве юстиции решили пойти дальше. Миссию социального служащего, о котором говорила Майя Цирамуа, решили возложить на специальных полицейских, судей и прокуроров. Их главной задачей станет защита интересов детей, а не наказание за проступки. Это новшество является основной частью Кодекса правосудия в отношении несовершеннолетних, над которым сейчас работает Минюст Грузии, заявил замминистра юстиции Александр Барамидзе.
Кодекс правосудия в отношении несовершеннолетних объединит все существующие административные и уголовные нормы, касающиеся этой категории граждан. В кодексе будут предусмотрены интересы детей, учтена их примативность, а прокуроры, судьи и следователи, работающие с недостигшими 18 лет, будут максимально компетентными в области уголовных дел несовершеннолетних.
Создание специальной системы правосудия для несовершеннолетних является обязательным пунктом Конвенции ООН о правах ребенка, к которой Грузия присоединилась еще в 1994 году. Причиной, по которой страна до сих пор не перешла на европейскую систему правосудия, бывшая судья Нино Гвенетадзе называет репрессивное уголовное законодательство, которое десятилетиями действовало в стране.
В условиях этого законодательства было очень сложно осуществлять правосудие, основанное на правильных принципах. Раньше многие судьи старались более гуманно подходить к делам детей, однако были исключения, которые сегодня очень тяжело вспоминать.
Лишь в 2010 году тогдашние власти пришли к заключению, что если преступление, совершенное человеком, не достигшим 18 лет, не слишком тяжелое, необходимо сделать все возможное, чтобы молодой человек не попал в исправительное учреждение. Тогда и была задействована программа посредничества и ограждения несовершеннолетних от уголовной ответственности. Однако специалисты в области юриспруденции не раз призывали правительство к осуществлению более масштабных реформ. Как утверждают представители нынешних властей, подобные реформы в виде принятия Кодекса правосудия в отношении несовершеннолетних будут проведены уже в течение ближайших 2 месяцев. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В 2015 году, объявленном в России годом литературы, толстые литературные журналы лишились основы своего существования – денег на подписку для провинциальных библиотек. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Не будет подписки, толстые литературные журналы умрут. В этом уверены редакторы этих журналов. Традиция толстых журналов существует в России около 200 лет. Ее не смогла, да и не захотела прервать даже советская власть. Наоборот, она поставила к себе на службу эти журналы, оказывавшие огромное влияние на мировоззрение людей. В то же время именно в них были напечатаны произведения, ускорившие падение Советского Союза, после чего журналам, казалось бы, пришел конец. Писателям хорошо известно, что в годы перестройки литературные журналы выжили только благодаря программе фонда Джорджа Сороса Института «Открытое общество» по оплате подписки на эти журналы российским библиотекам, в основном провинциальным. В 2009 году, после очередной встречи с писателями, Владимир Путин объявил, что в 2010 году Минкомсвязи и Минкультуры должны найти дополнительные средства на поддержку толстых литературных журналов, и что библиотекам следует выделять не менее 50 миллионов рублей в год, чтобы они могли эти журналы подписать. Но вот теперь стало известно, что толстых журналов в библиотеках больше не будет. Минкульт отменил специальные субсидии на подписку, говорит соредактор петербургского литературного журнала «Звезда» Яков Гордин.
Я это расцениваю как необычайную недальновидность людей, которые принимают решения такого рода, которые считают, что все можно переключить в электронную сферу. Понимаете, ведь идея-то какая, что пусть все будет в интернете, и пусть люди читают журналы в интернете. При этом нет понимания того, что если не будет бумажного варианта, то и в интернете ничего не будет. Это удивительное затмение разума. Потому что ведь журнальный зал существует, да, где вывешены все основные толстые журналы. Посещаемость его больше 1 миллиона в год. В прошлом году 1 130 000. То есть интерес к журналам большой. У нас на сайте тоже посещение несколько тысяч, в общем, больше нашего тиража. Но для того, чтобы все это было, нужно издавать некоторое нормальное количество, нормальный тираж бумажного варианта. Во-первых, потому что деньги мы получаем только за бумагу, и если не будет подписки, продажи журналов, то не будет, соответственно, денег, и редакция не сможет работать, и журнального зала тоже не будет.
Яков Гордин подчеркивает, что в таком плачевном положении оказалась не только «Звезда», но вообще все толстые литературные журналы, включая «Московские», «Знамя» и «Новый мир». Деньги урезаются со всех сторон, и писатели, и библиотеки все попали в ловушку, считает известный детский поэт, переводчик Михаил Яснов. По мнению Михаила Яснова, толстые литературные журналы играют роль ежедневной книги, в которую аккумулируется все самое интересное, что есть в современной культуре чтения, и поэтому толстый журнал должен быть всегда доступен и у всех на виду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рубрику «Картинки с выставки» продолжит радио эссе писателя-журналиста Радио Свобода Игоря Померанцева.
В середине 80-х прошлого века я побывал на Афоне, в Греции. На пароходике с гальюном без обозначения пола. Пол на этом пароходике всегда один, мужской. Мы отчалили на рассвете из деревушки Уранополь и спустя 2 часа причалили в другом веке. В Карие, центре монашеского заповедника, я зашел в трактир и спросил супу. Мне принесли тарелку с 2 плавающими мухами. Они не барахтались. Их души вознеслись на небеса еще из котла вместе с паром. Я тотчас вспомнил распивочную, где Раскольникову бросились в глаза дурно пахнущие крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба. Этот стремительный перелет в 60-е годы позапрошлого столетия меня почему-то не обрадовал. Инфантильная брезгливость, к моему изумлению, перевесила и любовь к литературе, и любопытство. Я продержался на Афоне всего 3 суток и с облегчением вернулся в свою эпоху. Запомнил только то, что захотелось запомнить. Например, дремучую тишину или паломника Джона, забубенного клерка из форин-офиса. Вместе с Джоном мы дотопали из Кария до ближайшего монастыря часам к 5, но солнечный монастырский циферблат показывал другое время – византийское. По нему вечер уже уступал место ночи. Транзитный Уранополь показался мне после Афона таким родным, что я, празднуя каждую минуту жизни, проторчал в его тавернах добрую неделю. Про этот стыдный эпизод в своей писательской биографии я вспомнил, прилетев из Мюнхена в Петербург в июне 1993 года. Было прохладно, но в голову лезла цитата из того же «Преступления и наказания». На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу. Новый Петербург источал запах времени, из которого я эмигрировал давным-давно. Благодаря этим 2 путешествиям я понял, что машина времени доступна каждому, но называть ее должно машиной пространства. Расчетливо смени пространство, и ты в ином календаре. В эмиграции меня часто мучили угрызения совести. Почему я не скучаю по родине? Может, я бесчувственный чурбан, бесслезная скотина? В Мюнхене в своем телеящике я нашел и полюбил турецкий канал «Евразия». Он показывал передачи в духе «Голубого огонька» начала 60-х. Гости турецкого огонька сидели за столиками, пили кофе, танцевали под эстрадные песенки. Потом дикторши в сорочках-вышиванках что-то говорили об Ашхабаде или Баку, выпавших в осадок русской истории. И снова густой кофе, сладкие мелодии, гибкие кисти. Однажды сын застукал меня у телевизора. И мои акции в его вестернизированных глазах, боюсь, упали. Он вышел бормоча. Тоскуешь по 60-м, бедняга. Да, родина не только место, где ты вырос, но и время. Это не сразу бросается в глаза, потому что место остается, в него можно вернуться, а время чуть что и хлопает дверью. В него возвращаются лишь те, кто знает секрет машины пространства. Может быть, на вопрос о родине нужно отвечать не названием страны, а перечислением минут, месяцев, десятилетий. Может быть, все, что осталось от моей родины, турецкий телеканал «Евразия». Радиоэссе «Машина пространства». Игорь Померанцев.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.